Александр Рудазов. Рыцари Пречистой Девы. И боги смерть тебе жалуют перед тем, как древние снова будут править землей. Как кому? Селлах. Абдул Аль-Хазрет. Боги забыли, они далеки. Им подобает напоминать. Если они не бдительны, если привратники не несут стражу своих врат, если врата не заперты непрестанно, тогда тот, кто всегда готов, страж запределья Иаксакак, войдет и приведет с собой несметные орды древних. Мардук, двуглавый топор. Глава первая.
Шнель, шнель, арбайтен, русише швайн.
Пауль Йозеф Геббельс. Ванесса вышла из Коцебу и с удовольствием втянула в себя морозный лесной воздух. Утро выдалось приятное, ночью выпал свежий снег, припорошивший грязь невесть, откуда нанесенную креолом. Сам маг стоял на краю котлована и что-то орал тем, кто копошился внизу, невидимому слуге и Бат-Криллаху. Слуга рыл, а Элвен следил, не появилось ли наконец искомое сокровище. За ночь яма углубилась так, что разглядеть ее дно без бинокля было уже трудно.
«Неужели им обязательно нужно было закапывать эту штуку так глубоко?»
– недовольно спросила Ванесса, набрасывая на плечи креола шубу. Он сам совершенно равнодушно относился к холоду, хотя явно все чувствовал. Кончики его волос даже превратились в тоненькие сосульки. Кем бы они ни были. Разумеется, маг не поблагодарил, даже не поздоровался. И уж, конечно, не ответил на вопрос. Он продолжал орать на своих землекопов.
«Ну и пожалуйста», –
фыркнула девушка, становясь рядом с ним и тоже заглядывая вниз. Естественно, она ничего не увидела. Коцеву приземлился в этом месте 3 дня назад, и почти все это время креол занимался тем, что рыл глубокую-преглубокую яму. Как он сам объяснил, там на колоссальной глубине должны находиться залежи руд чрезвычайно редкого металла – адаманта. Откуда креол узнал о том, что этот металл залегает именно здесь, он не сообщил. Когда схлынула первая эйфория от того, что у нее теперь есть собственный летающий дом, Ванесса слегка разочаровалась в Коцебу. Нет, все, что маг наобещал, там было. Но он как-то позабыл упомянуть о черепашьей медлительности своего творения. Коцебу даже при полной выкладке не мог выжать из себя больше 40 км в час. Ну, если уж быть точным, 41. Что поделаешь, слишком громоздким и неуклюжим получилось сооружение. Когда по воздуху движется старинный двухэтажный особняк, да еще с садом, было бы глупо рассчитывать на большую скорость. Вопреки заявлению креола там, в Сан-Франциско, Коцебу все еще не покинул пределов планеты Земля. Маг настоял на том, что прежде чем отправиться на 9 небес, ему нужно запастись кое-какими мелочами. Некоторую их часть удалось приобрести в аптеках все того же Сан-Франциско. Еще кое-что креол закупил в антикварных лавках и зоомагазинах. Потом они почти целую ночь стояли посреди большого кладбища. Креол несколько часов подряд запасался материалом по методу доктора Франкенштейна. Попросту раскапывал могилы. Еще чуть позже их обнаружил кладбищенский сторож. И Ванессе стоило немалого труда уговорить своего личного мага сохранить ему жизнь. Креолу ужасно хотелось добавить к добытым органам немножко свежатинки. Заодно Ванесса отоварилась и сама. Она прикупила множество разнообразной техники. От газонокосилки до компьютера, гору съестных припасов, в основном консерв, массу книг, об этом ее попросил креол, и прочее, прочее, прочее. У нее неожиданно появилась куча свободных средств, после того, как креол совершенно случайно узнал о том, что в 21 веке деньги делают из бумаги. Он сначала долго хохотал, а потом за час составил новое заклинание и еще за 1 час наштамповал целый чемодан купюр с изображением Бенджамина Франклина. У всех у них был один и тот же номер. Конечно, сначала Ванесса не соглашалась их использовать. Она сгоряча даже наорала на мага и обозвала его фальшивомонетчиком. Тот удивленно спросил, чем его деньги отличаются от тех, что печатает казначейство США. Разницы, в общем-то, и не было. Как он объяснил, магическая копия соответствует оригиналу вплоть до последнего атома. А в его время фальшивыми монетами назывались те, в которых золото или серебра было меньше положенного. А уж кто их там чеканит? В конце концов, Ванесса согласилась использовать фальшивые деньги за пределами Соединенных Штатов. В другой стране она уже не была полицейским. Да, собственно, и вообще им больше не была. Она уволилась еще 2 недели назад, когда они стартовали из Сан-Франциско. О своем уходе со службы Вон сообщила по телефону. Ей ничуть не хотелось объясняться с Флоренс по поводу одного демонического и целой кучи человеческих трупов на заброшенном складе. Судя по тому, как истошно вопила в телефонную трубку начальница, Шеп самым подлым образом перекинул всю ответственность на бывшую напарницу. В общем-то, она на его месте поступила бы точно так же. Ей-то теперь уже все равно. Безусловно, Флоренс пыталась убедить Фон вернуться и предстать перед следствием. Не в качестве подозреваемого, паси Боже, в качестве свидетеля. Честное слово, она понадобилась как свидетель. От нее требовалось лишь одно – объяснить по-хорошему, что же там все-таки произошло и почему во всех желтых газетах появились фотографии летающего дома. А заодно неплохо было бы, если бы она сдала оружие и значок. Впрочем, значка у Ванессы все равно уже не было. Когда Поляков ее обыскивал, полицейский жетон попал в число конфискованных предметов. Пистолет Вон тогда забрала. Она любила свою беретту, но вот про значок как-то позабыла. Первые дни Ванессе было здорово не по себе. Еще вчера у нее была работа, имелись друзья, соседи. А сегодня у нее уже ничего этого нет, и она летит по небу в невидимом доме, в компании с полубезумным шумерским магом, крошечным джинном без малейшего намека на мозги, жутким демоном из Квитсоль-Инна, напыщенным домовым и основательно пропылившимся призраком. Но потом она ко всему привыкла и даже стала находить в подобном существовании немалую прелесть. Постоянная смена пейзажей за окном, путешествие по всему свету в максимально комфортабельных условиях, да и компания подобралась не такая уже плохая. За время полета Мак успел перекрасить волосы. Быть блондином ему надоело. Точнее, не перекрасил, а сделал эпиляцию. Сунул голову в горящий камин и вырастил их заново, на сей раз позаимствовав волосок у черныша. Теперь он стал жгучим брюнетом. И, надо сказать, его смуглой коже этот цвет шел куда больше. Сначала он хотел отрастить еще и бороду, но потом передумал. Завитые бороды-мочалки давным-давно вышли из моды, а другие фасоны магу не нравились. Вопрос, откуда Креол узнал, где искать залежи адаманта, по-прежнему оставался открытым. Но он с самого начала точно знал, куда лететь. Прямо на север, в Канаду, к истокам реки Юкон. Именно там, посреди насквозь промерзших таежных дебрей, он и приземлил свой необычный летательный аппарат. А потом указал слуге место и приказал копать, безо всяких уточнений. Ну, тот и старался изо всех сил, изображал из себя крота вот уж третьи сутки. Подсчитайте, сколько за такой срок успеет выкопать сотня землекопов, не нуждающихся в пище и отдыхе. И вы поймете, сколько выкопал слуга. Очень много. Разумеется, по пути они делали немало и других остановок. Как уже упоминалось, им было необходимо запастись провиантом и разнообразными вещами, прежде чем спокойно отправляться в путь. Если бы не это, полет занял бы всего дней 6, а так он продлился почти вдвое дольше. Ванесса, например, закупила ворох теплой одежды. Она, бедная, всю жизнь прожила в штате Калифорния, а это теплые места. В ее родном Сан-Франциско снег выпадал не каждый год и воспринимался исключительно в виде приятного события, своеобразного подарка на Рождество. Здесь, на севере Канады, она осознала, что вьюга, завывающая за окнами, снег, валящий сплошной стеной, и жуткий мороз, который так и норовит забраться тебе под шубу, Рождество уж точно не украшают. Да-да, именно здесь ей предстояло встретить Рождество сегодня вечером. И она заранее не ожидала от этой встречи ничего хорошего. Разве в такой компании отпразднуешь что-нибудь как следует? Вон не забыла жуткое празднество в Лэнге и вполне понимала намерение Креола уничтожить это гнездилище демонов под корень.
«Зачем тебе эта штука?» – дрожа от холода спросила она.
«Адамант. Самый прочный из металлов, ученица!»
– мрачно буркнул Креол.
«И еще он обладает множеством магических свойств».
«Например?»
«Он убивает демонов! Вон! Правда ведь хозяин?»
Вон недовольно покосилась в сторону комариного писка, прозвучавшего под самым ухом. Хубаксис тоже уже проснулся и теперь вился рядом с хозяином, трясясь всем своим крошечным тельцем. Джинны вообще терпеть не могут холода, а Хубаксис, как-никак, был на четверть ифритом, джинном огня. На остальные три четверти он родился маридом, воздушным джинном, но его это не слишком спасало. Вот Бадкрилах, напротив, ничуть не мерз, ему такой климат даже нравился.
«Но почему так глубоко?» – снова спросила Вон.
«Потому что адамант очень редок. Потому что за всю историю этого мира было добыто адаманта немногим больше, чем нужно для того, чтобы сковать полный доспех на одного человека». «Потому что он не лежит прямо под ногами, ученица!»
Наконец-то вышел из себя Креол.
«Но я обещаю, как только мы вычерпаем то, что здесь есть, немедленно отправимся на 9 небес».
«А нас там, наверное, просто ждут не дождутся, да, хозяин?»
Противным голоском уточнил Хубаксис.
«Молчать, раб!» – лениво приказал маг. «Эй, внизу, как там дела?»
«Ка-го-ет!»
Еле слышно донеслось оттуда. Бадкрилаху, похоже, ужасно нравилось в этом забое. Он не вылезал оттуда даже на обед. Видимо, свежевыкопанная пещера напоминала ему родной мир.